Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Добрый день! Сегодня мой репортаж из-под Алуксне, из маленького местечка Траппене, где находится частный музей старинных вещей «Фазаны». Его владелец Зигурд Сафронович, человек неугомонный, увлеченный, для кого-то может показаться чудаком. Его совсем не интересует финансовая сторона вопроса. Он ничего никогда не продает. Он спасает вещи, предназначенные для костра или мусорного контейнера. Аккуратно хранит их и с открытой душой демонстрирует свои экспонаты, а их около 50 тысяч всем желающим. Мы подъехали к усадьбе Фазаны и сразу отметили ухоженные газоны и какую-то особенную аккуратность. Здесь чувствуется хозяин, а встречает всех приезжающих сюда старинный трактор редкой модели «Гордость» основателя музея.
Этот трактор, в 23-м году ему 100 лет будет, этому трактору, это американский Фордсон. Но история ему вообще интересная. Когда еще музея не было, я хотел у себя дома, ну, название дома поставить. Вот. У одной бабули стоит около этого сарая, половина уже земли росшая, это колесо красное. Ну, я говорю, давай договоримся. Он говорит, бери, сынок, если тебе надо. После какого еще-то пара минут, он говорит, а тебе второго такого не надо? Я говорю, два еще лучше, чем ни один. И потом она говорит, знаешь, я живу в этом доме, где в 40-м году, когда русская армия зашла в Латвию, хозяину был трактор. Он разобрал его, спрятал под хозяйственными постройками. Ну, она говорит, езжай, смотри, дом, сарай. Ну, вот я неделю ехал, собрал все обратно, как он есть, спрятанный. Ну, мелочи не нашел, ну, не знаю, как закопал куда-нибудь, или не знаю. Ну, он собрал, вот такая ему интересная история. Вот.
А с чего вообще начиналась ваша коллекция и музей?
Вот на этот вопрос не отвечу, потому что сам не знаю. Одно утро проснулся, я вообще бывший милиционер полицейский, я там 33 года работал, ушел пенсию, и вот утром полтора месяца дома валялся по кровати. И, ну, немножко мне было такая, знаешь, ну, когда музей будет, я не собирался, вообще не думал. Ну, потом как-то бах, и утром проснулся, надо что-то сделать. И быстренько, полтора месяца я открыл музей, потому что немножко было. Это здание двухэтажное, все полное экспонатами. Да, так что моментально все так и начался, и пошло.
Начало экскурсии под открытым небом. Прямо на земле сложены в стройные ряды железные хозяйственные приспособления. Целая армия изготовленных вручную сельскохозяйственных плугов и других механизмов.
Все это для лошади, инвентарь какой есть, да. Они так и можно на улице стоять. Вот, собирается. Это котел большой, тоже интересная история. Самый первый, это Йоменцинский поселок. Там хозяин, когда время Латвии, занимался свиней, растил. Да, и утром, обед, вечером вот для свиней готовил 90 литров, дали кушать. И потом Англию бекон отсылали. Сейчас ничего нет. Вот, тоже интересная история. Вот этот плуг, да. Видишь, этот, у меня не очень много плугов тоже есть. Этот, все остальные, не думают, что это завод выпускал. Это все кузнец сделал. Так что все разные. Так оказывается, вроде одинаковые, пойдете, ничего одинакового нету, да. Вот именно этот, это заводской. Времени, когда немцы здесь в Латвии еще были, метал этот перенавод на латвийский, этот Елгава город, да. Ну, у нас в Траппене родился славный этот поэт Ойя Швацетис, да, родился. Ну, вот отец с этим клубом работал. Вот из этого дома остался только фундамент. Там сейчас эти олени, там целая куча там хозяину, да. И там этот вот остался, он нашел эту елку, землю зарос, этот клуб был. Такая интересная история. Ну, еще интересная история, это зернокосилка 48-го года, этот выпуск российский, не время Латвии, но история такая, смотрите, она зеленая, красивая, она на поле ни один сантиметр не была. А полностью новая ящика к мне попала. Только сам хозяин умер, не знаю, как он в 48-49 году мог его свистнуть из колхоза, да, и потом Сталин его застрелил за это дело. Ну, видишь, попалась такая. А дочка нашла под сараем спрятанным в ящиках, когда сарай рухнул, и сама не знала, что такое есть. А отец умер, и ничего не знаем, так что тоже интересное. Ну вот, сейчас построил новую осенью новое здание. Вот открывать будут, этот первое будет медицина, такая комната, аптека, медицина. Все, сколько забирал, все это, все местное, ниоткуда не привезенное, это все местная аптека, там местный фельдшер-пункт, да. И сам еще молодой был, я там сидел, как зубы вырывали, там страшно это, да. Так что сейчас хочу поставить такую бирку, хочу вырвание зуба, 5 евро, наркоз с куалдой.
Смех смехом, а экспонаты в этом сарайчике действительно уникальные. И что самое главное, аутентичные, местные. Похоже, что здесь они и останутся. Зигурд ведь ничего не продает и не отдает даже музеям.
Есть музей, который хочет в Алуксне, есть медицинский музей, но я ничего не отдаю, потому что это все Трапинское, все местное, так что все остается здесь, никуда не хочу отдать никому, да. Так вот. Ну, вот такую комнату сделал. Ну, сейчас большая комната, большая, здесь тоже уже начинаю готовиться, экспонаты, вот уже все полностью заполнять, уже начал, вот там всякие лампы, всякие инструменты, да. Этот пульт диспетчера полностью новый, тоже никогда в жизни не использовал, тоже ящик. Не этого колхоза, соседнего колхоза Гауена.
А пульт диспетчера — это железнодорожников или кого?
Нет, нет, это колхозный. Диспетчер сидел колхоза, телефон такой пульт. Вот, телефон, и все, позвонить можно было. Это полностью тоже новый, никогда в жизни не использовали. Ну, вот так и собираю кофейные молочки, там всякие керосинные лампы, всякое, ну, вот так собирается. Подсвечники, какие раньше были, была такая Дайлера, да, знаете, да, там всякие, ну, большинство ихняя работа, да. Был завод Страуме, кофейные все, ничего, сейчас завода нету, ничего нету. Всем хорошо.
Ну, и такие красивые у вас саночки.
А знаешь, что за санки? Я вообще нигде не видел их. Нигде.
Ну, кажется, что санки принцессы какой-то.
Нет, 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 нет. Это для спорта. Если увидите по стадиону лошадь с двумя колесами, мужик сидит там, лошади, да, это зимний вариант.
То есть тренироваться-то нужно было и зимой?
Да, и зимой, вот, по стадиону гонки били. Ну, как вот я спортом занимался, сидел, и вот лошадям это тоже интересная вещь.
А вот что там. Это за обогреватели или что это такое?
Это нет, это для фото. Это глянцевые фотокарточки. Вставляются, да, и... Целая куча, там побольше, поменьше.
А так. Что это за агрегат у вас? Это для меда.
Для меда, да. Вот. Крутится там. Крутится вокруг, и здесь вставляется для меда. Да. И мед оттуда выходит. Тоже старая ручная работа. Это не заводское, тоже человек сделал для себя. Такие вещи. Ладно, пойдем дальше. Здесь все полностью будет вещами, экспонатами. Так что кто-то меня сказал, когда я сказал больше, чем 50 тысяч, так посмотрел. Ну ладно, потом, когда уже конец, я говорю, ну да, будешь считать? Нет, не надо мне ничего сейчас, я понял сразу. Ладно, пойдем туда внутри. А здесь под это здание сейчас еще там всякие старые мебель, потому что старые мебель разбираю и полки делаю, и все, что для музея, да. А здесь я туристов больше, чем 25 человек, группу. Я кормить не могу по закону. Ну, дегустация. Мы на костер варим кашу. Там около 3 часа она не варится. Она, ну, медленно. Это жена занимается. Ну, и потом это как дегустация идет. Там мясо, лук и сок. Это все для домашнего. Ну, мяса нет, свинью не держим, да. Это покупаем. Ну, вот и так кормим так.
Ну, вот. Кто захотел, продегустировал трапинскую фирменную кашу. Оглядываемся вокруг. Зелень, чистота, стриженные газоны, цветы и... В центре поляны видим настоящий арт-объект. Столб электропередачи, старый, уже давно не используется, весь сверху донизу в керамических изоляторах. Достойная инсталляция, если оперировать терминами современного искусства.
Вот, придумал, где изоляторы поставить, целая куча. Кто-то не знает, есть люди, которые коллекционируют их. потому что тоже старая всякая, или заводы, и для телефона, для этого, когда это было, трансляции, да, эти все заводские, да, и года есть внутри, вот там написано, вот год, видишь, какого, 66-го года, да, люди, которые тоже занимаются коллекцией, да. Так что не думайте, что коллекция не растет, что придумает только.
Еще одно отдельное помещение с экспозицией. Хозяйственные принадлежности, да все что угодно, глаза разбегаются. Но сам Зигурд, я это чувствую, особенно ценит вещи, сделанные вручную, в единственном экземпляре.
Ну вот, здесь можно смотреть туда-сюда, не знаю куда смотреть. Все здесь полное. Весь, что я не разобрал, еще как привез. А этот в школе. Коли раньше сейчас детей-то не учат, не показывают, какие семена были. А раньше надо было знать, какой вот показывает там учитель, какая это семена, вот такая вот.
Прозрачные колбочки,
да,
в них
да,
все
да,
видно.
Да, все, да, да. А это учитель для своих сделал, ну, этот...
В баночке из-под горчицы.
Да, да, да. Раньше сделали, собирали, своей рукой написал. Это уже специально заводская для школок уже потом было. Сейчас молодые дети, они не знают, что это такое семена, и показывают, лампочки, никто ничего не учит, ничего-то.
Эти красивые земли в Трапене – бывшая собственность барона Вульфа. Название имения тоже не случайно. Здесь барон разводил фазанов. Кстати, Зигурд тоже продолжает эту традицию. Красавцев-фазанов можно здесь же увидеть. И представьте, в коллекции Зигурда имеются вещи из хозяйства того самого барона.
Где я живу, это часть парка барона Вульфа для пруды. С той стороны это местный сельсовет, да? А эта сторона моей собственности. Барон Вульф занимался фазаном и оленями занимался. Стрелял и так и забивал их, и шкуры он заделывал. И что не было ему никаких проблем и претензий на его шкуры, он сжигал этот печать.
Горячие. То есть у него было свое клеймо.
Да, клеймо, вот клеймо поставили. А это тоже времени этого самого барона. О, что это занимался, что это было?
Ну, это выкуривать пчел?
Нет, колбасу делать. Там мясо, лук, что все надо. И здесь одевается от свиньи кишка, да. И, ну, сам барон не делает, ясно ему. Рабочие делали это. Ну,
то есть это все вы откопали,
да,
или нашли где-то здесь?
Нашли меня, вот, все это. Ну, вот так получилось, что сам не хотел, но они как-то приходят сами. Ну, вот так получилось. Да.
Ну, а что это значит? Значит, что вас вещи из других районов не интересуют?
Нет, я беру все. У меня из откуда только нету, из Америки есть вещи. Так что я собираю, я говорю, собираю все. Не так, что только здесь. Это вообще куда-то в Трапене так много вещей нет.
То есть мы можем сказать, что вы спасаете вещи,
ну, да,
от пожаров, ну, и да, всего чего, и мусора. И если наши слушатели сейчас оказываются в такой ситуации, когда там, например, хутор приобрели, а там очень, да, много ненужных им вещей,
ну, да,
они могут к вам приехать,
да,
и,
да,
подарить,
да,
музею.
Да, да, да. Я соберу. Если вот примерно такая вещь есть, примерно он привозит мне лучше качество, да? Ну, это ясно. Тогда у меня вторая есть, когда поменяться могу и все. Я ничего не продаю. Есть такие люди, вот привезли меня, через 2-3 года приезжают смотреть музей, а моя вещь стоит, не стоит. Все равно человек как-то думает, неужели, может, продал мою вещь куда-то. Нет, я ничего, деньгах я ничего не мерю. Один эстонец из Сталина приехал, говорит, ты же миллионер. Я так с самого начала, как? А ты знаешь, сколько все вещи продать, какие здесь деньги стоят? Я говорю, я в деньгах, нет. Нет, я не думаю о деньгах. Я весь шаг, и вот, и так, и все собираю.
Но вот вы живете в мире вещей.
Да.
Вы уже столько всего знаете про всякие механизмы, предназначение вещей. А может быть, у вас вот есть какая-то вещь, которую вы, вот для вас стала открытием. Вы не знали, что это такое и для чего, и вам пришлось, ну, проделать какой-то путь,
нет,
исследовать.
Ну, большинство людей, которые дают эти вещи, они уже рассказывают, что ими делали, большинство. Но есть такие вещи, которые надо где-то искать, надо думать.
Думать и искать информацию, а не только обладать предметом. Интересное дело. Зигурд не дает расслабиться на экскурсии по музею старинных вещей. Тут нужно держать ухо востро. Вдруг он каверзный вопрос задаст. Например, о длине двуручной пилы.
Вот пила, да, двуручная пила, да. Видите, они каждый по разнице, по размеру. А почему? Я раньше этого не знал никогда.
А потому что какая длина руки, такая пила.
Почему ты думаешь? Ну, я два человека. Два длины будут.
Ну, или, может быть, это зависит от того, насколько толстое дерево пилили?
Это не то. Нет, ну, если большое дерево, ясно. Вы уже немножко правильно сказали. Я тоже раньше не знал. Вот один старик, вот меня сам спрашивает, почему такая разница? А разница в том дело, что вот когда раньше в времени Латвии хозяину, все леса были хозяины, не всем лес был, да, он брал два мужика по этим рукам, вот и как я говорю, и привез мастеру, который пили делал. И вот точно этот, как тянешь, и другому по размеру. Если тебя короче, ты раз, и не хватает. Подлиннее она будет волны бросаться, да? И ничего тебе не получится.
В общем, два локтя
Да. Он по размеру, тогда ты спокойно можешь дерево пилить и рассказывать, как вчера Барб там пил пиво или что-нибудь такое. А так не надо мучиться. Вот такая вот система была. Да?
Радиоэкскурсия по музею старинных вещей в Трапене продолжается. И череда вопросов от коллекционера тоже.
Ну, здесь все это всякие мелочи, очень старые для детей, не знаю, сколько лет вообще.
Колыбельки.
Да, колыбельки, эти все пуроладес, да, по-русски я не знаю, как правильно будет.
Сундуки.
Сундуки, да, эти большие, которые путешествия, да, ехали круглые, а что круглых ставили? Что?
Это для шляп?
Да, женский шляп.
И цилиндры мужские.
Да, ну да, как я говорю, поле для хеликоптера. Да, ну вот все, для этого сметана все, канистры всякие, все собрано. Да, это все для столярки. Все полностью. Сколько комплектов, не знаю. Можно делать дверей, окна.
А вот что это за кресло
это
железное?
МиГ хеликоптер маленький. Там кожа, она специально входит, этого нет.
То есть и авиация тут
ну,
у вас
это
есть?
Ну, так. Привезли, ну, куда я выбрасывать-то не буду. Вот стоит музей. Ну, все это для леса. Всякие пили, там дружба, такая дружба. В Советском Союзе дружба вообще, вот как сейчас Хусварном делается, да? Для дружбы тоже было, видишь? Для мотора, для лодки. Это заводское, это не самоделка. Заводское для лодки. Дружба вот воду качает, гидролику поднимает, дерево, все, все большинство. С самого начала, вот сейчас этот крумгреч, да, это мотормопеды, да. А самый первый вышел из мотор дружбы сзади было. Это выпускал Солоспийский завод.
Но обращается к вам кто-то? Может, люди создают энциклопедии вещей. Им нужно что-то редкое сфотографировать, а у вас как раз есть.
Есть такие. Есть Брюдовас музей. И девочки едут у меня посуду там, снимают там, как рассказывают. Я сам удивился, что у меня такие старые есть. Там. Я не знал, но собираю. А они мне как рассказывали, я так, все ясно. И говорят, если будешь продавать, звони нам.
Но Зигурд, как я уже сказала, ничего не продает. И о деньгах в связи с экспонатами вообще не думает. Хотя откровенно сетуют, что помощи никакой нет. За электричество плати, иногда и за редкие экспонаты заплатить приходится. Поэтому вход в музей и экскурсия стоят 3 евро. Пожертвования тоже принимаются. А мы по-хозяйски гасим свет и движемся дальше.
Я выключу здесь свет. Только...
Ой, посуду я люблю. Здесь и рижская фарфоровая фабрика, и многое другое.
Рижская, ничего нет уже. Ничего, все.
А сколько у вас чемоданов чудесных, старинных? Ведь тоже Сомдарис производил вот эти старинные чемоданы.
Да. Все эти чемоданы полные формами. У меня очень много военных, ну, всякие формы всякие есть, да, ну, нету помещения, так что они в чемоданах стоят по размерам, все полностью заполнены, да. Но здесь ни один латвийский музей не имеет такой коллекции подстаканников. Идею посмотрел Гродня, был тоже собственный музей, ему тоже очень много. Ну, вот сейчас у меня 350 штук есть. Большинство в Латвии достать не могу, меня присылают из Минска. Белоруссия и Украина, Малополе идет. Там у меня друзья, вот и сейчас опять посылка придет. Ну, с этих надо платить. И есть, которые очень дорого стоят, и которые я вообще не могу купить. Да.
Ну, то я чувствую ваша личная такая симпатия, правда?
Да. Так что здесь и еще за углом еще полно есть. Такую коллекцию собираю, потому что знаю, собственные коллекции есть. Знаю, что Латвия их вообще собирает, ну... Я такую хотел. Стакан еще и ложки все разные. Вот такая
а
большая.
Каждому подстаканнику свой стакан.
Да.
Куда граненый, а куда тоненький. Вот уникальные у вас подстаканники с фарфоровыми расписными вставками.
Ну, эти алюминиевые тоже такие, да, подставками. Уникальный этот.
Ну, это гжель, наверное, гжель.
Да, вот. Им в России побольше. Все говорят, это российский, это все ерунда. Это не Россия придумала этот подстаканник. Это чисто английская. Потом в Англии начали, и начали чай. Раньше таблетков не было, с чаем лечили людей, да, там всякие заварки там надо. Но они горячие были, надо как-то стакан держать. Ну вот, раньше же не было таких простых, да, кружек, да, вот и начали оттуда, оттуда началось. Ну, Россия уже взяла, как сказать, свои заводы.
На железные дороги взяла, да? Оттуда и пошло широкое употребление.
Вот мне украинская железная дорога, куда мне была украинская, прислали его украинская.
А я смотрю, у вас и книг-то огромное количество.
Да, там, да, есть такие всякие там, и Сталина, Ленина у меня все есть. Да, да, так что так собираю, да. Ну, и думка такая, вот я хочу туристов, ну, тоже где-то 25-30 человек меньше, нет, хочу чаем вообще.
Заваривать, да, самовар,
да, все,
ставить.
Все, самовар, все как надо. И как интересно, интересно, как Второй мировой войны Россия шпионов ловила, знаете?
Нет.
По стаканниками.
Расскажите.
А потому что надо уметь пить. А знаешь, почему не умеет пить? И если взял, неправильно взял, и тебе ложка вот туда, это ты не наш, это ты уже шпион. Моментально поймали. Да.
То есть палец большой, нужно правильно ставить на
правильно,
стакан.
Потому что ты ложка не должна, ложку не вынимает. Это первое уже. Ложка всегда остается туда. Ложка всегда. Ну вот, и надо, чтобы тебя ложка не, дырку не делала в лицо. Так шпионов ловили. Да. Это правда, это не выдумка, это точно так. Вот, и хочу, у меня есть полные ящики, вторая коллекция, да. Так что я вот хочу с туристов чаем.
Попили чай из стаканов в подстаканниках и получили следующий вопрос. Большой предмет, какой-то очень старый оригинальный шкаф.
Ну, а как вы думаете, что это за ящик?
Ну, это такой вот шкаф на ножках, то ли не шкаф.
Что здесь ставили?
Что-то интересное, потому что сверху какой-то ящик.
Вот как вы думаете, что здесь? Зачем? Это сделано в времени Петра Первого в Петербурге. А что здесь
ставили? И дырочки для проветривания имеются. Да. Ну, не томите.
Это холодильник. Здесь ставили лед, и здесь пайку.
Потрясающий экспонат.
Да, это клеймо здесь в Петербурге сделано. И использовал этот Эрнест Глиц, который Библию перевел на латинском языке. Вот и прошло его воскресенье. Я был на похороне этой женщины, которая мне дала, ей 99 лет исполнилось 21 апреля. Родственница мне от стороны жены получилась. И ей, не знаю, как это получится, 35 лет, считай, там обратно ее там мать, ну,
работала. В общем, ей достался по наследству.
Да, ну, готовила кушать, там белье стирала, но пока он здесь в Алуксне был, потом где-то в Москву он пропал, не знаю. Ну, одним словом, она так и все. Сейчас музей она отдала уже меня.
Но я думаю, что таких холодильников ни в одном музее Латвии нет.
Нет, есть такие, нет, такой, такого нету, но другому есть. Есть такие музеи, есть. Поменьше, такой больше нету, такой, ну.
Наш путь продолжается. Поднимаемся на второй этаж. Перед нами предстает огромное разнообразие винтажных предметов, среди которых непременно можно узнать что-то из детства. Ну, смотрите, здесь и музыкальные инструменты, и телевизоры, и радиоприемники.
Так, вот этот угол, этот Янис Янилсиц, этот священник Гауяни был, он все время, и в Советском Союзе, когда был, все время он остался. Его дочка мне этот вот угол подарила, все Библии, там все кресла, все у него, все. Он знал четко 7 иностранных языков, играл на скрипку, там этот, по-русски этот, я не знаю, как его называется.
Цимбала?
Ну, может быть, да, цимбала, вот, он такой мужик, все знал, да. Ну, с этого места до этого места, туда-туда, где-то еще 2 нету, тогда будет 800 телевизоров и радиоаппаратов. Собираю Советский Союз и времени Латвии. Китайские книги собираю. Ну, это здесь фотоаппараты, здесь вот тоже коллекции подарили, 2 ящика полные фотоаппаратами. Не знаю, где их ложить, 2 ящика полные, да. И самому есть, и там еще фотоаппарат есть, нету уже места. Ой, швейные машины, все собираю.
Зигурд задает очередной вопрос, доставая большую длинную картонную коробку.
Так,
Вот будет сейчас вопрос такой.
У меня 5 ящиков. 5 ящиков больше, чем 3000 экспонатов. Вопрос. Женщинам нравится, что мужчина использует, а мужчина не хочет его использовать. Ну, это на свадьбу, на таких всяких мероприятиях таких.
Оказалось, что это галстуки. Аккуратно, в полный рост разложены, хранятся с любовью.
Какой-нибудь ваш особый любимый предмет или все, радиоприемник?
Все любимые.
Все любите.
Нету такого, чтобы вот было точно. Да, самое главное, что вот приезжает большой автобус, там 50-40 человек, да, и каждому есть что-то посмотреть. Не так вот приезжает. Ну ладно, мне вот все радиоаппараты, телевизоры, да. Но при этом одному может понравиться остальное. Куда меня привезли? А что там мне смотреть? А здесь каждому. Вот, детство особенно, которые старые люди приезжают, они детство вспомнят, как, ой, у меня такой телефон был, у меня такие часы были на руке, или матери подарила вот такой приемник. Ой, я смотрел, такой у меня был, телевизор смотрел, да.
Ну, а что ваша жена говорит по поводу вашего увлечения? Ну, я так понимаю, она вас поддерживает?
Ну, куда она денется? Ясно, что должна. Она поддерживает. Она там вот кашу варит, да, примерно. Солянку варю я сам, потому что жена не могут так, как я. Это мужское дело, вот.
Ну, а вы как-то состоите в общении или в некой ассоциации частных музеев? Вы знаете других тоже музейщиков частных?
Да, я большинство всех Латвии знаю, большинство. Мы встречаемся, есть это семинары там, так что этот край вообще всех знаю, сколько есть.
И здесь, в Алукснинском краю, Зигурда Сафроновича и его музей старинных вещей знают все. Музей открыт только в теплый сезон, так что, путешествуя в этих местах, заезжайте в Трапене, в музей Фазаны.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
Тщательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день! Сегодня в рамках цикла рассказов «Латвийские примечательности» с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4 мы с вами на 10 минут перенесемся в небольшой населенный пункт Арайши. Обычно туристы, приезжающие в Арайши, все свое внимание уделяют реконструкции озерного поселка, и о нем в цикле наших рассказов мы уже говорили, а для знакомства с руинами средневекового каменного замка, расположенного поблизости, не хватает, к сожалению, уже ни времени, ни сил. Да и выглядят руины, надо сказать, совсем не романтично. Невысокая стена, больше похожая на забор. Вот, собственно, и все. Никаких руин башен, разве еще груды камней вокруг. И на фоне расположенного совсем неподалеку Цесисского замка выглядят эти руины, ну, прям-таки, скажем, как-то так неувлекательно и неубедительно. И тем не менее, в Латвии очень мало замков, настолько загадочных для историков, как Арайшский. И не в последнюю очередь это связано с тем, что на страницах исторических документов за ним долгое время не закреплялось какое-то одно имя. Как только его не называли в различных документах. Ариес, Аргис, Ариш, Старокесь, Альтвенден, Араш, Палеовенда, Вецацес, Вацараш. И в итоге, отталкиваясь от такого названия, как Альтвенден, то есть Старый Венден, а напомню, что Венденом долгое время назывался современный город Цесис, ряд историков считали, что Арайшский замок – это не что иное, как некий Старый Венденский замок, то есть Старый Цесисский замок, который упоминается в летописи историка-монаха Генриха, написанного еще в 13 веке. И тогда получается, что замок в Арайше был построен в 1226 году магистром ордена меченосцев Фолквином, последним магистром самостоятельного ордена меченосцев, перед тем, как орден стал филиалом Тевтонского ордена, который потом же историки называют не орденом меченосцев, а называют его уже Ливонским орденом. И якобы, возможно, первоначально именно в Варейше находилась резиденция, одна из резиденций магистров ордена, а потом уже позже ее перенесли в город Цесис. Помимо всего прочего, на такие воззрения историков как бы наводили или вдохновляли местные легенды, рассказывающие о том, что из Арышского замка под дном озера в Цесисский замок был проложен подземный ход. И хотя этот подземный ход до сих пор не найден, и, конечно, он не будет найден, потому что посмотрим на карту и просто представим, это ж какой ход нужно было прокопать, но, тем не менее, в легенде видели некое эхо далеких событий. Мы сначала строился замок Варейше, а потом его функции перенесли в замок, выстроенный в нынешнем Цесисе. Мол, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Ныне версию о староцесисском замке, построенном в Варейше, причисляют к разряду обычных легенд, никак не отражающие исторические реалии. Сегодня принято считать, что непосредственный предок замка, расположенного в Цесисе, находится в самом же Цесисе, на Ореховой горе, то есть напротив ныне существующего. И был он поначалу выстроен на месте старого замкового городища. При этом в различных популярных туристических изданиях черным по белому до сих пор пишется, что замок на полуострове озера Арыши был построен в 1226 году. Основываясь на анализе техники кладки сохранившихся остатков крепостной стены, современные историки определяют возведение каменных стен гораздо более поздним периодом, серединой или даже второй половиной XIV века. Письменные свидетельства, упоминавшие хотя бы вскользь наличие каменного замка на этом месте, относятся ко времени еще более позднему. По утверждению немецкого историка с совсем не немецкой фамилией Арбузов, замок Арес упоминается впервые в 1410 году. Упоминается он в приложении к летописи немецкого ордена в списке ливонских замков 1467 года. И, наконец, два письма ливонского магистра Германа фон Бюгенея 45 года и 47 года были написаны непосредственно в самом замке. То есть 15 век, 16 век, но как-то так. Никак не ранее. Еще одна легенда, разрушенная при изучении истории средневекового замка Варейше, связана с легендарным балтским городищем Алтине. Общеизвестно, что многие немецкие замки строились вблизи выстроенных ранее балтских или ливских городищ. В 30-е годы 20 века считалось, что нынешние Арыши – это не что иное, как местонахождение легендарного древнелатышского замка Аутине. Но проверки временем и эта гипотеза также не выдержала. Еще одна разрушенная историческая гипотеза связана с Форбургом, то есть с предмостным укреплением. Такие видные исследователи архитектуры замков Ливонии, как Левис оф Мэнор, Тулсе, считали, что у Арышского замка Форбурга не было. Однако, по данным, полученным в ходе археологических исследований, оказалось, что Форбург имелся, да еще какой. Если сам замок занимал площадь в 1 гектар плюс-минус, то примыкавший к замку Форбург целых 8 гектаров, то есть в 8 раз больше. Первые небольшие археологические раскопки, если можно так сказать, здесь проводились в 1921 году, когда в северо-западном углу Арышского замка учитель тогдашней Бернзайнской средней школы Ашманис с учениками провел такое археологическое исследование. А более серьезные работы прошли лишь почти полвека спустя. В 1968 году под руководством Апполы небольшие раскопки в Форбурге провела тогда археологическая экспедиция Института истории Латвийской академии наук, а в два этапа с 1972 по 1974, потом с 1981 по 1992, достаточно длительно, серьезно, под руководством Апполса проводились уже более масштабные раскопки как на территории самого замка, так и в Форбурге. В ходе раскопок было обстоятельно исследовано западное крыло замка и дорога в замок, которая вела из Форбурга через замковый ров. Всего более 3000 квадратных метров. Замок в плане представлял собой квадрат с длиной сторон чуть больше 8 десятков метров каждая сторона. В западной части располагались ворота шириной примерно 3,7 метра. И вот у ворот когда-то находилась единственная во всем замке башня, размеры фундамента которой 10 на почти 8 метров. То есть башня была в свое время достаточно внушительная, и вход она в замок охраняла вполне-вполне надежно. На территории главного замка удалось обнаружить фундаменты двух каменных построек, которые были определены как жилые корпуса. Один корпус тянулся вдоль западной стены, а второй был выстроен вдоль северной стены. Причем любопытно отметить, что здания обогревались вполне серьезно печами с подачей нагретого воздуха по системе гипокауст. То есть по пустотам, которые были сделаны в полу, в стенах. Кроме этого, в хозяйственных постройках использовались и открытые очаги. Полагается, что имелись и другие здания, но они были деревянными и уже так хорошо до наших дней, как каменные фундаменты, не сохранились. В Форбурге исследовали 7, в общем-то, достаточно плохо сохранившихся фундаментов зданий, остатки двух каменных печей и открытого очага. А вообще при раскопках, длительных раскопках, которые велись не один год с перерывами, в замке и во дворе было обнаружено около 570 различных древностей, в том числе различные монеты, несколько тысяч фрагментов керамики и больше 21 тысячи фрагментов костей различных животных, которых использовали в пищу. Практически все найденные здесь монеты были отчеканены в 14-м, середине 16 века. Исключений лишь несколько. Самые старые монеты – это два гамбургских брякта 13 века. А самая молодая монета – это кованный в Риге шиллинг Карла X Густава, короля Швеции, в середине 17 столетия. Таким образом делается вывод о том, что замок был заселен в период с 14 по 17 век. Замок был выстроен на территории, которую современные историки, изучающие прошлое Ливонии, называют Гауйским коридором. Довольно узкая полоска земли шириной всего в пару десятков километров, которая соединяла массивы земель, принадлежавшие Ливонскому ордену на территории нынешней Эстонии, Вицемы, а с другой стороны на территории Курзамы и Земгалы. И вот здесь было самое узкое место, которое соединяло два этих мощных массива. А с другой стороны этот коридор разбивал на две части владения архиепископа Рижского, деля его земли на те, которые лежали вдоль Рижского залива, восточная часть Рижского залива, и которые шли дальше на Вицемы. Вот такой вот любопытный замок, с одной стороны, может быть, и не очень часто упоминавшийся в исторических документах, но тем не менее игравший вполне-вполне важную и серьезную роль. И остатки этого замка находятся достаточно недалеко от Риги. Там, может быть, специально ради него туда и не поедешь, но если ты едешь в Арайши для того, чтобы посмотреть на восстановленное арайшское деревянное городище, безусловно, конечно, нужно найти хотя бы несколько десятков минут для того, чтобы пройти всего-то ничего, пару десятков метров и посмотреть на руины этого каменного замка. А я на сегодня прощаюсь. С вами был Олег Пухляк. До новых встреч на радиоволнах.
Латвийское радио 4. С вами в Риге и Юрмале на 107,7 FM.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У меня сегодня огромная радость и, можно сказать, дебют после длительного перерыва. В нашей студии живой гость. Слово «живой» относится и к музыке, которую он нам дарит, и к тому, что он живьем привитый. Я тоже привитая, у всех сертификаты имеются. Живьем присутствует в этой студии Вячеслав Митрохин. Здравствуй, Слава.
Здравствуйте, здравствуйте.
Очень хорошо встречаться лично, смотреть друг другу в глаза и очень хорошо презентовать новые песни. Но сегодня это будет новая старая песня.
Ну, так и есть.
И хорошо говорить о будущем, если мы планируем концерты, посещение концертов, и если ты у нас в гостях. Ну, давай начнем с того, что после долгой жизни на пособие, что называется, без сцены, без репетиций со своими коллегами, без вот этих эмоциональных всплесков, когда публика аплодирует и кричит «Слава! Браво!» Вот без этого всего. Но все-таки есть свои плюсы в семейных хлопотах. Дочь взрослеет буквально на глазах, потому что присутствуешь при каждом, наверное, упражнении и задании, которое у нее. Ну и вот сейчас мы уже смело можем говорить о том, что несколько концертов, выступлений уже даже точные даты имеются, запланированы. Приглашаем, мы же тоже планируем свой отдых.
Ну да, да, вот. В Даугавпилсе будет 31-го концерт, они там городской такой концерт, я даже не знаю, толком так еще не узнал.
У них много музыкальных фестивалей.
Да, вот такой типа как фестиваль, какие-то у них...
На свежем воздухе.
Да, на свежем воздухе, это у них оказывается традиция уже. И это 31-го, и вот мы тут с Айвором и с Херманисом едем, с дуэтом нашим, двое из Лепы, где дождь идет, где ветер дует, вот так лучше. Такое у нас такое название, едем 18 числа в Айскраукле, и там такое местечко тоже такое, как концертик небольшой. Ну, конечно, все привиты должны, пока еще эти ограничения. Все концерты, конечно, сняты были, это очень жаль. Но было что делать, новые песни записывали, новый альбом, и этот концерт, и диск хочу к декабрю закончить. Он практически уже готов, надо там все там...
Ну, давай вспомним вот этот рок, концерт и этот диск, над которым ты сейчас еще работаешь.
Ну, вот этот рок-крисмас такой концерт, который я хочу в таком необычном стиле. Ну, все необычно. То есть, если я делаю, то я стараюсь сделать так совершенно, чтобы отличалось даже
ну, что значит необычно? Рок-н-ролл и есть рок-н-ролл?
Ну, имеется в виду нестандартно, не в классических формах. Так же, как обычно, какие концерты у нас рождественские? Они такие спокойные, так, рождественская музыка. У меня будет громкая. Рок-крисмас будет. Дядя злой с гитарой и будет играть. Ну, просто активно.
Да ты не злой, у тебя просто брови вниз.
Что-что?
Ты не злой.
А, я брови вниз.
Ну, так вот, мы со Славой, конечно, можем друг с другом пошутить, тем более, что давно не виделись, не слышались, хотя мы слышались. И Вячеслав выходил на связь по телефону, а только так мы могли общаться, не один раз. Мы слушали премьеры песен, и это спасало наш эфир, между прочим. Новые песни всегда дарят оптимизм, и ты понимаешь, что даже... вот в этих условиях отсутствия концертной деятельности. Это, в конце концов, зарабатывать люди, взрослые, профессионалы не могут, а вот все равно творят. Вот какой-то там живет оптимистичный червячок творческий. И вот не дает он раскваситься, впасть в депрессию.
Это, правда, у каждого по-своему. У меня, например, не знаю почему, из-за харизмы, не знаю, из-за того, что я активный человек по жизни, у меня никогда депрессии не было, вообще никогда, у меня такого состояния даже не было. То есть я находил что-то рядом. Вот как с видео был момент, когда, ну, тоже было тяжело, и как-то я зацепился за это видео, мне было что делать. Потом я очень долгие годы работал с видеомонтажами и снимал концерты. Вот, как бы такой этап.
И даже самому маэстро.
Ну да, даже, ну да, мы с юбилеем 75 лет отсняли. Ну, как-то все заканчивается, переходится в новую веру, но все-таки я музыкант, и как бы это берет свое. И тем не менее, вот без концертов тяжело, конечно, но создается что-то, делается, перспективы какие-то.
А что у тебя новенького в твоей студии Митрохина? Ведь очень многие, кто связан с вокалом, с сочинительством, но те, кто не умеют сами аранжировки делать и так далее, вот ты приходишь на помощь. У тебя там и музыкальные инструменты,
ну,
и
да,
какие-то
все
пульты,
есть.
И все что? Может, что-то новенькое появилось?
Новенькое появилось то, в принципе, у меня достаточно все хорошо приобретено было.
Уже некуда ставить.
Да, которое очень долго еще будет работать, которое все актуально. Но единственное, что вот вокалисты, может, вам будет интересно, в связи с тем, с этой пандемией я очень занялся редактированием и записыванием вокала. У меня было несколько заказов вокалистов, и как бы время есть было посидеть и проштудировать этот процесс. То есть мы всегда как бы неплохо записывали. А вот тут я, ну, почитал, посмотрел и стал сам экспериментировать. И очень мне нравится, как у меня стало получаться вот именно вот обработка вокала любого. То есть даже такой, который совсем вроде бы как тяжело, но можно довести до ума и так очень красиво. Это, может, вокалистам будет интересно. Но вот это новое, потому что процесс такой... Почти год я этим занимаюсь. Ну, как бы вроде бы сейчас приостановился, как бы уже все для меня теперь ясно. Но вот это, пожалуй, самое новое.
Ну, вот согласись, что в твоей музыке, в твоих концертах мы, твои фанаты, не не ценим там особый тембр или там мастерство пения. Нам нужен этот сгусток энергии, которого зовут Вячеслав Митрохин.
Ну да.
Вот ты понимаешь, так, что-то большее, чем вокал, чем звучание. Да, даже, честно говоря, попадания в ноты не так важны. Главное, ну, да, попасть в настроение, в ритм, что у тебя всегда. И сегодня мы с тобой, ну, подойдем к такому моменту, что мы попадем в воспоминания. Вот в это будем попадать. Песня, которую ты принес, она известна всем совершенно, не только лейпайчанам. Это же, ну, такой, в общем-то, гимн этого города.
Ну да, это гимн как бы города. И как бы, ну, решился я, потому что я не люблю такие вещи, когда очень-очень, так же, как я сделал в таком жестком, в жестком таком хард-роке Парпеде Лапу, мне как-то не хотелось за это браться, но как-то все вот, потому что концерты играли, и как-то на концерте это все так, вот поймали мы эту жилку, ну, думаю, надо довести дома. Но теперь уже под этот, как бы, рок-крисмас, под эти жесткие ритмы, и это как-то мне так достаточно легко прошла эта песня. Конечно, она изменена, она очень узнаваема, но там она такая более блюзовая, блюзо-роковая, такая тяжелая, такая с громкой гитарой и прочими делами.
Не, ну уж не такая тяжелая, не бойтесь, не разбегайтесь.
Ну да, да. Ну, все в смысле, там прекрасно. По сравнению с тем, что она такая сама по себе лирическая песня, а я так ее немножко так, ну...
Но давай вспомним об этой песне. Ты ее историю же помнишь?
Ну, не особенно. Вообще, это Лепольская, это Иван Калныч, насколько я понимаю, да? Я написал эту песню.
Вот, ну, а помнишь тот момент, когда ее вместе пели?
Ну, это вот, да. Как, ну, там, к сожалению, я не присутствовал.
We are the world, we are the children.
Да-да-да, вот тогда модно было, да. Это было...
И вот именно эту песню тогда спели латвийские рокеры.
Ну, да-да, мне как-то...
И именно Лепольские. А тебя там не было.
Ну, у меня много где не было. Где?
Ну, в общем, десятки лет прошли, и, да, наконец, ты взялся за это.
А взялся,
вещь.
Честно говоря, я как бы даже не очень, не то чтобы не хотел, но думаю, ну, она уже сделана, и так хорошо сделана. Потому что я не очень люблю делать то, что уже звучит, потому что это палка с двумя концами. Можно сделать, ну, не то чтобы лучше, но идея была кавер. Это кавер. Сделать альтернативный вариант, да?
Ну, да,
а
свой.
Можно сделать так, что, ну да, чего-то там. Ну, вот очень, это очень опасная вещь. Брать каверы, особенно популярные, и за них так серьезно браться. А это все произошло. Я как-то на радио, меня пригласил Скуинч Валдес на Ретум радио. Ну, это западное радио Лепольское. А я думаю, съезжу, все равно сидим дома, съезжу в родной город, съездили, погуляли. И он как-то мне такой вопрос задал: а у тебя в этой программе будет что-то там для Лепа?
Да, вот, вот для своих.
Так, и так, между прочим, он это задал. И я так, конечно, я ответил, что это нет, как бы не, не доходило, не, до этого не доходило. И потом приехал домой. Ёлки-палки, а ведь он прав. Столько лет я сам лепочанин, сам этот фестиваль, который сейчас должен возродиться в мае, это эстрада Путвейни, такая очень, очень,
ну,
популярная.
Ну, это, да, знаковое событие.
Да, и, да, может быть, все это пройдет. Ну, и потом вот это все вместе, и решил я эту лепольскую песню, какую самую, самую гимновую, да, можно сказать. Ну, вот так вот пока.
Ты просто понимаешь, что на эту песню, в принципе, когда уже можно будет ходить на большие концерты и видеть большие сцены, ты можешь приглашать всех, чтобы, ну, вот эта традиция «Come on», да, «Все вместе, all together», чтобы она возродилась. Потому, ну, что, да, гимновые, да, песни хочется исполнять в компании.
Ну да, и там специальное гитарное соло, чтобы можно было его размножить и приглашать тех же самых гитаристов. Там, допустим, сегодня такой играет, завтра такой, и все это можно разделить. Ее можно растянуть на минут на 15. Эту песню,
и на возобновленной сцене по,
ну,
твоей,
да,
правда?
Это было бы, будет здорово, конечно. Я думаю, что там должно у них получиться, так как в августе хотели, но все-таки этот карантин и прочее, там некоторые нюансы решили, ну, это правильно, я считаю, что решили перенести на май, и как раз на первую неделю мая, или когда, не помню уже точное число, и будет большой, большой, шикарный, я думаю, концерт, потому что там...
Ну, вот видишь, мы сегодня фантазируем, мы сегодня вот эти все продуцируем свои, да, мысли и мечтания, и я думаю, что все сбудется. Но, собственно, первая встреча, живая, в эфире, в студии, за одним столом с Вячеславом Митрохиным, подходит к концу. Но зато впереди песня, да, она будет звучать немножко по-другому, но я думаю, что все равно наши слушатели готовы подпевать и вспомнить Ледагу, готовы вспомнить Лепаю, а может быть, это будет причиной поездки в этот город, где тоже открыты сейчас музеи, где начинается жизнь. Я, кстати, в пятницу собираюсь отправляться в Лепую за репортажами.
Ну, шикарно.
Так что на твою родину. Вячеслав Митрохин, всем спасибо и вперед в Лепую.